Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях. Российский сухогруз затонул в Японском море. О судьбе экипажа сведений нет. В Петербурге прошла демонстрация против решения суда по делу об убийстве вьетнамского студента. В Москве вспоминали погибших при теракте на Дубровке. В Японском море затонул российский сухогруз «Синегория», получивший пробоину. Эту информацию подтвердила пресс-служба Министерства транспорта России. О судьбе 18 членов экипажа пока ничего не сообщается. Сигнал бедствия с «Синегория» был получен утром, после чего связь с сухогрузом была потеряна. В район бедствия направлены все суда, находившиеся поблизости. В Петербурге около 100 вьетнамских студентов провели акцию протеста против решения суда, оправдавшего на прошлой неделе обвиняемых в убийстве их соотечественника. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Пришедшие к зданию суда студенты в течение полутора часов молча держали в руках фотографии убитого Вуань Туана и по две красные гвоздики. Но, поняв, что приговор сегодня вынесен не будет, студенты разошлись. Напомню, что на прошлой неделе коллегия присяжных заседателей городского суда Петербурга полностью оправдала обвиняемых в убийстве вьетнамского студента Вуань Туана. Это решение стало третьим оправдательным приговором, вынесенным судом присяжных по делу о преступлении, совершенном на национальной почве. Как сообщил представлявший в суде интересы матери погибшего студента господин Нгуэн Док Туан, потерпевшая сторона пока не предпринимала каких-либо действий.
Я пока ничего не могу сказать, потому что пока мы еще не получили постановление суда,
заявил Нгуэн Док Туан. Татьяна Волович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве сегодня вспоминали погибших при теракте в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. Родственники погибших намерены подать в суд на руководителей штаба по спасению заложников, не сумевших предотвратить многочисленные жертвы. 23 октября 2002 года во время представления мюзикла «Норд-Ост» боевики захватили около 1000 человек. Спустя два дня при штурме здания спецподразделениями был применен сильнодействующий газ. Погибли 129 заложников и 42 боевика. В четверг на Дубровке пройдет траурный митинг. Российскому Народно-демократическому союзу во главе с экс-премьером Михаилом Касьяновым отказано в регистрации. Мотивировка отказа – неправильное оформление документов. Представители НДС считают решение необоснованным. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек призвал Евросоюз продолжать снижать зависимость от России в области энергопоставок.
Давление России в этой сфере вызывает серьезнейшую тревогу. Европейский Союз пытается разработать другие источники энергии и найти обходные маршруты поставок нефти и газа. Я думаю, это абсолютно правильно. В противном случае будет совершена ошибка, которую делают раз в столетие. Такая ошибка была бы фатальной.
По словам чешского премьера, Россия пытается использовать энергопоставки как инструмент в геополитических играх. Заявление прозвучало в Праге в рамках форума по проблемам энергетики, организованного Радио Свободная Европа, Радио Свобода и Варшавским центром восточных исследований. 4 судьи и прокуроры из Беларуси внесены в список тех, кому запрещен въезд в страны Евросоюза. Все они участвовали в процессе над одним из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты Александром Козулиным, и 4 его сторонниками. Козулин был приговорен к тюремному сроку после участия в организации массовых акций протеста против избрания на 3-й срок президента Александра Лукашенко. 25 апреля ЕС запретил въезд на свою территорию самому Лукашенко и еще 30 членам белорусского руководства.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт призвал мировое сообщество осудить очередное заявление президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада о необходимости уничтожить израильское государство. Выступая на конференции предпринимателей в Тель-Авиве, Ольмерт вновь выразил серьезные опасения в связи с возможной разработкой Ираном ядерного оружия.
Мы должны быть готовы к решительным действиям и не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Против этого не только Израиль, но и все народы мира.
Сказал израильский премьер. Такой же позиции придерживается и мировое сообщество. Ахмадинеджад, в свою очередь, повторил, что его страна не поддастся никакому политическому нажиму в вопросе своих ядерных разработок.
Весь иранский народ, от мала до велика, как жители городов, так и сел, требует права использовать ядерную энергию. Все иранцы решительно поддерживают эту позицию и не уступят никакому давлению,
заявил иранский президент. В столице Венгрии произошли бурные столкновения между демонстрантами и полицией. Сегодня в Будапеште проходит памятное мероприятие по случаю 50-й годовщины национального восстания против советского режима. Центр мероприятий – площадь перед парламентом, где вот уже более месяца несколько сот человек проводят акцию протеста, требуя отставки премьер-министра. Полиция силой выдворила демонстрантов с площади, есть избитые и арестованные. Большинство мусульман мира начинает отмечать Идаль-Фитр или Ураза-Байрам, праздник жертвоприношения, который знаменует окончание священного месяца Рамадана и поста. Из Казани передает Олег Павлов.
Рабочий день в Казани сегодня наступил на час позже. Всем верующим мусульманам предоставили возможность сходить в мечеть и поздравить с утра своих родственников. В течение всего благословенного месяца Рамазан мусульмане держали пост, уразу. В дневное время нельзя было ни есть, ни пить. И только с появлением первой звезды разрешалось вкушать халяльную, то есть приготовленную особым образом, пищу. Сегодня в каждом доме должен быть запах сдобного теста. Поэтому хозяйки с утра пекли пироги и блины. С окончанием уразы принято просить прощения, а также раздавать милостыню – фитер. В этом году ее минимальный размер духовным управлением мусульман Татарстана определен в 20 рублей. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Пентлак, русская.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем об итогах Римского кинофестиваля и открывшемся в Москве фестивале «Роза мира», о краже рукописи романа Виктора Пелевина и книги Михаила Рыклина «Свастика, крест, звезда». Вы услышите эссе Бориса Парамонова «Голые американцы» и рубрику «Короткие истории о любви». Ее герои – Бенджамин Бриттон и Питер Пирс. Ведет программу Дмитрий Волчек. Неожиданно и приятно завершился первый Римский кинофестиваль. Главная награда за лучший фильм досталась картине Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Об этом и других фильмах, показанных в Риме, я попросил рассказать кинокритика Андрея Плахова. Начнем мы наш разговор, естественно, с фильма, получившего главный приз. Это фильм «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова. У этого фильма много поклонников, но есть и довольно суровые критики. Фильм обвиняют в том, что он старомодный, что это стилистика 90-х годов, что слишком сильный комический такой театральный надрыв. И в России, я знаю, фильм многим не понравился. Нравится ли эта картина вам?
Я отношусь к числу тех, кому эта картина нравится. Считаю, что она сделана талантливо и современно. Несмотря на то, что действительно она использует во многом и опирается на стилистику театральной новой драмы, появившейся еще в 90-е годы. Но режиссер Серебренников, перейдя в кинематограф, мне кажется, нашел, так же, как он нашел это в фильме «Постельные сцены», тоже построенные на театральных скетчах, так и здесь он нашел именно кинематографический ход для того, чтобы рассказать предлагаемую историю. Действительно, у картины много противников в России, и не только эстетических, но и, так сказать, моральных, потому что ее обвиняют в очень негативном изображении российской действительности, ее персонажи, молодежи в частности, а также в том, что там звучит мат. Говорили в Сочи также, что это фильм чисто внутреннего пользования, что он весь построен только вот на этом эпатаже и будет работать только в нашей внутренней ситуации российской и никак не получит признание за рубежом. Но то, что произошло в Риме, опровергает эту точку зрения. Фильм понравился, понравился публике, понравился жюри и получил самый главный и самый почетный приз.
В Риме ведь было очень необычное жюри.
Да, жюри было совершенно необычное. Оно состояло из 50 не профессионалов, а зрителей. Эти зрители, их возраст в диапазоне от 20 до 78 лет. Причем все они были засекречены, то есть они были рассеяны по аудитории, их никто не знал в лицо, на них невозможно было влиять. А возглавлял это очень необычное жюри известный итальянский режиссер Эттори Скола.
Среди фильмов, которые были показаны в Риме, картины режиссера, очень хорошо известного в России, можно даже сказать, отчасти русского, «Отара» и «Осилиани». Понравился ли вам этот фильм?
Мне нравятся все фильмы «Отара», и в том числе «Последние сады осенью», хотя в ней и есть самоповторы, и ощущение того, что это, в общем-то, тот же самый фильм, который мы уже смотрим на протяжении многих лет и даже десятилетий. Но от этого он не становится хуже, в нем также переплавлены грусть, юмор, печаль. Картина сюжетно рассказывает о человеке, который в прошлом был талантливым ученым, а потом получил должность и кресло министра, и жизнь его стала унылой, тусклой, он лишился свободы, лишился вдохновения. В фильме много юмора, достаточно сказать, что мать этого героя, который сам уже не молод, играет знаменитый французский актер Мишель Пикали, ветеран французского актерского цеха. Так что фильм, безусловно, обладает множеством достоинств, хотя, повторяю, что он несколько, может быть, пробуксовывает в том же русле, в котором мы уже привыкли воспринимать давно кинематограф «Отара» и «Осилиани».
Директор Венецианского фестиваля, фестиваля, который конкурирует с римским, Марко Мюллер, сказал пренебрежительно, что в Рим возьмут только картины, которые другие серьезные фестивали не взяли. Есть ли в этих словах доля правды?
Доля правды есть, но только доля. Дело в том, что действительно некоторые картины, в том числе и фильм Серебренникова, изображая жертву, попали в Рим и не попали, ну, например, на тот же Венецианский фестиваль. Значит, они не получили туда приглашение, очевидно, хотя я знаю, что фильм «Изображая жертву» получил приглашение в Рим. Это было самое первое приглашение его зарубежное, и оно поступило еще тогда, когда фильм был показан на кинотавре в Сочи и даже еще не успел получить там главный приз. Другие картины, участвовавшие в конкурсе, некоторые из них были, напротив, показаны уже, то есть показаны в частности, на фестивале в Торонто. И это не остановило организаторов, потому что они сочли, что на первом фестивале они могут себе позволить взять не только мировые премьеры, как это было в Венеции. Но надо учитывать и то, что в самой Венеции часто появляются фильмы, которые не взял, например, Каннский фестиваль. И даже они побеждают в Венеции. В частности, так было с картиной «Горбатая гора», с картиной Майка Ли «Вера Дрейк». 2 года подряд практически в Венеции побеждали фильмы, отвергнутые Канном. Так что ничего катастрофического здесь нет. Это нормальная ситуация. Фестивали все конкурируют между собой. Иногда фестивали делают ошибки, отвергая какие-то значительные фильмы, а другие фестивали их подхватывают. В этом нет ничего необычного.
О римском кинофестивале рассказывал Андрей Плахов. В Москве стартовал фестиваль современного азиатского искусства «Роза мира». Его участники – музыканты, кинематографисты, фотографы и художники из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Китая и Ирана. С организаторами фестиваля встретилась Лиля Пальвелева.
15 лет спустя после распада Советского Союза в России плохо осведомлены о культурной жизни республик Центральной Азии. Между тем, певицу из Ташкента Севару Назархан хорошо знают в Лондоне, а выставочный проект «Актуальный архив», авторы которого художники из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, с успехом показали на Венецианской биеннале. Фестиваль «Роза мира» его организаторы называют форумом культурных пересечений. Слово руководителю управления современного искусства Федерального агентства по культуре Майи Кабахидзе.
Мы не можем сказать, что мы изолированы от той же культуры стран Центральной Азии. Мы проводим дни культуры, там фестивали и так далее. Но акции, специально посвященные людям и событиям из сферы актуального искусства, у нас до сих пор не было. Так вот, помимо пересечения разных видов искусства, разных направлений, пересечений географии, оказалось очень интересным пересечение аутентичного искусства и актуального искусства. На границе вот этих многочисленных пересечений и родился этот форум, который имеет такое красивое название «Роза мира».
Среди пересечений отметим и совместные с российскими участниками проекты. Так на сцене театра «Эцетера» покажут созданный известным художником Андреем Бартеневым перформанс «Ветер среди цветов». Здесь в музыкальный диалог вступят такие этнозвезды, как уже упомянутая Севара Назархан, алтайская певица Раиса Тадалай, исполнитель древнейшей суфийской музыки Давлатман Холов и Жанна Агузарова. В этом же шоу сложнейший видеоряд и хореография. Современное искусство тяготеет к синтезу. Ну а почему фестиваль решили назвать «Роза мира»? Вот разъяснение одного из кураторов проекта Федора Павлова Андреевича.
«Роза мира» — это подаренный Даниилом Андреевым человечеству религиозно-культурологический манифест, облеченный в литературную форму под названием «Роза мира». Это знаменитое, в общем, литературное произведение. Пользуясь этим символом, мы имели в виду сказать только одно, что сегодня не может быть общей религии для всех народов. Такой религией может считаться только искусство.
Фестиваль «Роза мира» будет проходить в течение целого месяца, вплоть до 19 ноября.
Лиля Пальвелева о фестивале «Роза мира». На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Главным сюжетом российской литературной жизни в последние дни стала кража с черновика нового романа Виктора Пелевина. Историю необычного похищения рассказывает Кирилл Кобрин.
Те, кто говорит, что массовый интерес публики к литературе убит сначала кино, потом телевидением и, наконец, интернетом, совершенно неправы. Как изобретение фотографии не уничтожило живопись, а наоборот привело к революции в ней, так и все электронные медиа глубоко трансформировали литературу. Нет, интерес совсем не упал. Достаточно вспомнить страсти вокруг очередных книг о Гарри Поттере. Каждый раз только что отпечатанный тираж охраняется строжайшим образом, чтобы публика до часа Че, не дай бог, не узнала о том, что же там произошло новенького с юным волшебником, Гермионой и прочими персонажами. Джоан Роулинг. Каждый раз в прессу заранее просачиваются отрывки свежей книги, что вызывает читательский ажиотаж и приятно для издателя сказывается на продажах. Подобная история неделю назад произошла и в России. В русском интернете было выложено довольно большое сочинение, которое называется «Empire V» или «Empire 5». Название можно прочесть и так. Автор не указан. Однако тут же появились слухи, что это новый роман Виктора Пелевина «Ампир В», который готовится к публикации в издательстве «Эксмо». Далее сюжет стал развиваться стремительно. Все бросились читать новый текст, обсуждая, тот это Пелевин или не тот, и вообще, Пелевин ли это. Версий было множество, от предположений, что неизвестные злоумышленники украли черновик романа, до полной уверенности, что это замысловатый и даже новаторский рекламный трюк, призванный привлечь внимание публики. Некоторые, впрочем, утверждали, что это вообще фальшивка. Дискуссии, конечно же, велись в сети, например, в живом журнале. Вот записи блогера Остап.
Страница 23. Однозначно Пелевин. Похоже, не лучше трех предыдущих. Страница 39. А может, и не Пелевин? Как-то совсем плохо. Страница 72. Начался загруз. Из центра ниши на меня с улыбкой смотрело женское лицо, как это говорят, со следами когда-то бывшей красоты. Что бы там ни говорили Пелевина ненавистники, так он раньше не писал. Прочел. Ужасно.
Это, так сказать, мнение рядового читателя. А на интернет-сайте Лента.ру в прошлый вторник появился комментарий, посвященный загадочному сочинению, выложенному в сеть. Автор комментария Александр Амзин, похоже, считает, что «Empire V» или «Empire 5» действительно написал Пелевин.
Новый роман по своей структуре выглядит спорно и непричесанно, будто он написан на коленке. В нем полно конъюнктуры, вроде сочинения стихов на албанском. В нем проводятся явные параллели к одинокому мальчику из Амона-Ра, кровососам из «Жизни насекомых», умообразам из «Шлема ужаса» и антуражу из «Generation P». «Ампир В» как бы соединяет все идеи и сюжеты, которые Пелевин рассказывал читателям в течение последних 10 лет. Но сверх этого ничего своего в романе нет. Есть только фирменный юмор Пелевина. «О, улитка, взбираясь к вершине Фудзи, можешь не торопиться. Там, на вершине Фудзи, улиток полно и так».
Это было мнение обозревателя Ленты.ру Александра Амзина. Наконец, к концу недели стало ясно, что в интернете выложен черновик романа Виктора Пелевина. По крайней мере, об этом заявил представитель издательства «Эксмо». В интервью радиостанции «Эхо Москвы» один из редакторов «Эксмо» Леонид Шкурович признал, что черновик романа был украден в издательстве. Он, однако, подчеркнул, что это именно черновик, и автор, и редакторы, и корректоры продолжают работать над текстом. Шкурович заверил читателей, что итоговый вариант романа будет существенно отличаться от того, который был похищен. Но вернемся к проблеме авторства. Есть ли сейчас в эпоху интернет-деавторизации какая-то разница, кто написал тот или иной текст? Стоило ли вообще спорить, Пелевин это или не Пелевин? Я спросил об этом Ирину Каспе, литературного критика и историка литературы.
Если говорить о сетевой среде, мне кажется, напротив, это важно. Вообще, я считаю, что авторство, и мы это сейчас видим на примере блогов, напротив, приобретает повышенное значение. И чем неопределеннее коммуникативная ситуация, и вот в этом случае в том числе, чем таинственней автор, тот, кто пишет некий текст, тем возрастает, мне кажется, желание узнать, кто же это. Знать как можно больше о нем. Ну а в данном случае, если вот мы говорим о известном писателе, я думаю, что, естественно, если бы ситуация не прояснилась, то, в общем-то, дискуссия бы продолжалась. Я думаю, что это безусловно важно.
Мнение литературного критика и историка культуры Ирины Каспе.
О краже рукописи Виктора Пелевина рассказывал Кирилл Кобрин. Московское издательство «Логос» выпустило книгу известного философа Михаила Рыклина «Свастика. Крест-звезда. Произведение искусства в эпоху, управляемой демократией». Это журналистское расследование судебного процесса над организаторами выставки «Осторожно, религия» в музее Сахарова. С Михаилом Рыклиным встретилась корреспондент «Свободы» Елена Фанайлова.
Процесс по делу разгромленной выставки современного искусства в музее Андрея Сахарова длился 5 месяцев, одновременно с судом над Михаилом Ходорковским. Организаторы выставки «Осторожная религия» обвинялись в разжигании межрелигиозной и межнациональной розни. По уголовной статье прокуратура требовала по 3 и 2 года лишения свободы. Суд приговорил 3 обвиняемых, директора музея Юрия Самодурова, его помощницу Людмилу Василовскую и художницу Анну Альчук, всего лишь к денежному штрафу. Но одновременно суд создал обвинительный фон, на котором были и разгром выставки современного искусства в Петербурге, и процесс «Верующие против выставки «Россия-2». Главная идея, которая заинтересовала меня в книге философа Михаила Рыклина, мужа Анны Альчук, состоит в том, что мы присутствуем при формировании в России нового политического режима. Рыклин сравнивает процесс над российскими художниками с карикатурным скандалом в Европе.
Можно говорить о тенденции возрастания трений вообще между разными религиозными национальными группами в разных странах. Но вот специфика, мне кажется, России состоит в том, что государство в каком-то смысле приняло сторону одной из спорящих сторон и подавило фактически сопротивление другой стороны. Что же касается вот таких скандалов с датскими карикатурами, то там никто, даже из тех, кто осуждал эти карикатуры, никто не говорил, что эти люди нарушили закон. Но даже самые крайние противники этих карикатуристов не сказали, что этих людей за что-то можно привлечь к уголовной ответственности. Это совсем другой уровень дискуссии. В России она приняла форму, когда адвокатам пришлось подключиться. Одни из лучших адвокатов в этом процессе. Шмидт, Насонов. То есть это все очень быстро и плавно перешло в план уголовного процесса. Вот в этом я вижу все-таки некоторую специфику России. Подобный процесс в других странах был только один. Это вот в Польше была осуждена на 1,5 года одна художница, которая в Гданьске сделала выставку на религиозные темы. Вот из всего, что мне удалось найти во всей мировой практике последних 10 лет, осуждение художника за его произведение. Вот только это Доротея Незнанска. 3-4 года, может быть, назад.
Вы в своей книге пишете о реакции арт-сообщества во время этого процесса. Если можно, немного поподробнее, какова она была?
Несколько десятков художников выступали свидетелями на этом процессе. Ни один из них не признал, что он имел намерение кого-либо оскорбить своей работой. Ни один из них не согласился с клирикальной интерпретацией его работы. Все они говорили, что современное искусство принципиально многозначно, и никакой окончательной и единственной интерпретации произведения современного искусства не существует. Что касается общего поведения арт-среды, оно было очень разным. Были люди, которые защищали с самого начала, вот из таких известных Леонид Бажанов, художественный руководитель Государственного центра современного искусства. Были люди, которые просто не захотели в это дело влезать, что их тоже вполне можно понять. И очень немногие были люди, которые солидаризовались в какой-то мере, так скажем, в печати, солидаризовались с этой вот системой установления фактически некой господствующей идеологии. Таких было очень мало.
А удалось ли
запугать людей? Удалось ли запугать арт-среду и заставить ее поверить в то, что она действительно не имеет права на выражение своих чувств, мыслей и права на свой художественный жест в связи с вопросами религии?
Думаю, здесь многое индивидуально. Но в целом, конечно, какой-то механизм внутренней цензуры в таких случаях включается. Даже люди могут этого не осознавать. Но, мне кажется, определенные темы, тем более, что это же имело продолжение, была испорчена работа Косолапова, Александра Косолапова, художника, уже потом, после выставки, на другой выставке. Одна работа была снята в Третьяковской галерее, тоже по протестам верующих. То есть это на самом деле был определенный тренд, и я думаю, он оставил свой след, даже скорее на бессознательном уровне. Я думаю, мало кто себе говорит «я боюсь». Просто не будут делать работы на определенные темы, скорее всего.
Если говорить о самом ходе судебного процесса, что там было странного, удивительного? Что-то, что вам наиболее запомнилось, может быть?
Процесс проходил в крошечном зале, где было очень мало мест, и занять место было очень трудно. А мы, как родственники, пытались тоже там как-то все-таки поближе сидеть. И вот довольно была такая агрессивная атмосфера в зале. И меня вот больше всего поразило это множество различных оскорблений, которые мы выслушали, художники, адвокаты наши, просто люди, которые случайно заходили. Вот были оскорбления, связанные там с национальностью. Воображаемой или реальной, это не имело особого значения. Когда художники говорили, когда адвокаты говорили, что нас оскорбляют, отвечали вот представители прокуратуры, представительницы прокуратуры, ну, вы сами их спровоцировали. Это ваша выставка, вот они имеют право теперь говорить оскорбление в ваш адрес. Адвокаты никакого отношения к этой выставке не имели. В общем, короче, это была вот такая еще атмосфера, я бы сказал, элемент самосуда, который там существовал в кулуарах этого процесса. Устроили такую пропагандистскую акцию, люди приходили с иконами, там, с крестами, там молились, водили крестный ход вокруг здания суда. Для меня это было совершенно что-то новое, чего я не только не видел, но и себе до этого не мог вообразить. Вот в целом меня удивило еще вот в самом приговоре то, что приговор ведь очень мягкий по наказанию. Прокуратура требовала довольно серьезного наказания. Судья вынес исключительно мягкий приговор по наказанию, но исключительно жесткий по звучанию. И вот только тогда, в самом конце, я понял, что смысл всего этого процесса вовсе не в том, чтобы сурово наказать, а в том, чтобы определенные акценты расставить. Потому что именем уже, ведь приговором уже там написано, именем Российской Федерации, мнением, которое в каком-то смысле выражается от имени государства. И вот там, например, есть такие определения, как современное искусство – это знакотворческая деятельность нигилистической ориентации. Это относится к всему современному искусству. Это уже не эта выставка. Это уже больше, значительно больше. До приговора это было как бы частным мнением эксперта, который его высказал, мы могли сказать, что это, ну, как бы, ее вот идиосинкразия. А после того, как это попадает, все перекочевывает в приговор, современное искусство получает вот такое клеймо. И, конечно, это не такое наказание, как в случае Михаила Борисовича Ходорковского, как в случае ученых. А здесь именно вот это, я согласен с теми, кто назвали это первым идеологическим процессом в Новой России. Речь шла о продвижении определенных формулировок. На этом процессе, вот разгрома этой выставки, раскручивался блок «Родина». В 2003 году он был создан по инициативе Кремля. Самое такое крайне националистическое крыло этого блока, оно раскручивалось на этом процессе. Они немало голосов получили, потому что они себя представили как защитники ценностей православия. Меня, конечно, поражало вот после самой выставки, это месяца полтора, когда непрерывно в масс-медиа была действительно серьезная очень травля. Один автор написал, что художников надо срочно посадить, иначе их просто убьют. На телевидении были такие почти церемонии религиозные с проклятиями. Такое впечатление, что это такая достаточно серьезная проработанная акция, долгоиграющая.
Хочется спросить вас о каких-то перспективах в России в этом смысле, но боюсь, что ответ будет малоутешительным.
Ну, надежда умирает последней, конечно. Современное искусство существовало в трудных очень условиях в советские времена. Это была фактически подпольная и во многом гонимая художественная практика. Тем не менее, из этого подполья вышли довольно сильные течения, например, московский концептуализм. Я думаю, что и сейчас образуются какие-то формы протеста. Может быть, они будут проявляться не так, как в советские времена, но будут они как-то проявляться. То есть не удастся полностью культуру коммерциализовать.
С автором книги «Свастика. Крест. Звезда» Михаилом Рыклиным говорила Елена Фанайлова. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» эссе Бориса Парамонова «Голые американцы» и рубрика «Короткие истории о любви».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня годовщина теракта на Дубровке. Ответы на остающиеся вопросы ищем с правозащитником Валерием Борщевым и адвокатом потерпевших Игорем Труновым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Японском море затонул российский сухогруз «Синегорье», получивший пробоину. Эту информацию подтвердила пресс-служба Министерства транспорта России. О судьбе экипажа пока ничего не сообщается. В Москве сегодня вспоминали погибших при теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Родственники погибших намерены подать в суд на руководителей штаба по спасению заложников, не сумевших предотвратить многочисленные жертвы. 23 октября 2002 года во время представления мюзикла «Норд-Ост» боевики захватили около 1000 человек. Российскому Народно-демократическому союзу во главе с экс-премьером Михаилом Касьяновым отказано в регистрации. Мотивировка отказа – неправильное оформление документов. Находящийся под следствием мэр Волгограда Евгений Ищенко заявил, что добровольно уходит в отставку. Ищенко назвал уголовное дело против него политическим заказом. 4 судьи и прокуроры из Белоруссии внесены в список тех, кому запрещен въезд в страны Евросоюза. Все они участвовали в процессе над одним из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты Александром Казулиным и 4 его соратниками. За истекшие сутки в Ираке были убиты 8 американских военнослужащих. В Багдаде жертвами актов насилия стали 11 человек. В городе обнаружены еще 8 тел со следами насильственной смерти. На севере сектора Газа в ходе израильского рейда были убиты 7 палестинцев, в том числе несколько боевиков, 10 человек ранены. Высокопоставленный американский дипломат Альберто Фернандес отказался от заявления, сделанного им телеканалу Аль-Джазира.
Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Ведет программу Дмитрий Волчек. На очереди эссе Бориса Парамонова «Голые американцы», посвященные книге и фильму «Пейтон Плейс».
В Америке недавно был отмечен своеобразный юбилей – 50-летие книги Грейс Мэттеллес «Пейтон Плейс» и фильма, сделанного по этой книге. Я этот фильм как-то видел по телевидению, и мне он показался не совсем обычным по своей тематике, хотя и сделанным по всем стандартам расхожего Голливуда. «Пейтон Плейс» – это название маленького городка, в котором разворачивается действие книги. Фильмы тех лет – приятное вдохновение для глаза немолодого человека, привыкшего, а вернее никак не способного привыкнуть к внешнему виду современной молодежи, с культом уродства, который она культивирует, со всеми этими татуировками и железками, приделанными к самым разным местам. На экранах 50-х годов корректно одетые девушки-юноши. На первых нет даже мини-юбок, а вторые, страшно сказать, носят галстуки. Взрослые носят пальто и шляпы, а не нынешние куцы и курточки. Дамы на улице в перчатках. По советским стандартам тех же лет, то есть 50-х годов, они выглядят по-господски. Так и представляли себе Запад тогдашние худо одетые советские люди. И он действительно был таким, в этом можно было убедиться по кинохронике тех лет, да и по иностранцам, начавшим приезжать в СССР. Помню, как все были потрясены в Ленинграде, когда туда в 1955 году прибыл польский теплоход «Баторий» с большой группой французских туристов. Для совка тогда иностранец был прежде всего хорошо одетый человек, а в внутреннем мире западных людей представления, конечно, никакого не было. Вернемся к юбилею. Вот что написал по поводу «Пейтон Плейс» колумнист «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс.
50 лет назад Грейс Мэттеллес задела культурный нерв Америки. Она опубликовала книгу «Пейтон Плейс», о скандалах, предательствах и вожделениях, таящихся за спокойными фасадами маленького городка Новой Англии. Книга стала бестселлером, побившим все доселе существовавшие рекорды. По книге был сделан фильм, сделано телевизионное шоу, и, как было однажды написано в журнале «Хроника высшего образования», она породила сам жанр мыльной оперы, как мы его сейчас знаем. Когда критики пишут о Peyton Place сегодня, они стремятся видеть это явление как предсказание знаменитых сдвигов 60-х годов. Некоторые описывают сюжет романа как самый ранний бунт против репрессивной буржуазной морали, характерной для 50-х годов. Есть и та точка зрения, что Peyton Place был предвестником феминизма со всеми его новациями, вроде открытия женского оргазма в массовом порядке, происшедшего в Вудстоке. Действительно, в романе есть сильные и инициативные женские персонажи. Но Грейс Мэттелес берет их энергию и сексуальные установки как самоочевидную черту человеческого существования и отнюдь не связывает их с какой-либо гендерно-сепаратистской идеологией. В действительности, поражающая новизна книги была в том, что проблемы ее героев ни в какой мере не были политизированы. Личный опыт вне политических проблем. Вот что поразило американских читателей после опыта 30-х годов с их классовым антагонизмом и послевоенных лет, связавших американцев в единый монолит. Америка 50-х годов оказалась в книге Грейс Мэттелес страной, в которой на первое место вышли моральные и психологические, а не экономические или политические вопросы. В этом был элемент бунта. Потому что 50-е годы были отмечены расцветом конформизма с его тенденцией подчинить индивидуальность жестким нормам общего быта. А нормы эти формировались прежде всего традиционной моралью и консюмеристским давлением. Человек был объектом суждения толпы, организованного большинства, или, говоря на жаргоне эпохи, толпы одиноких. Вот о чем был написан роман «Peyton Place». Это книга о страхе человека в маленьком городке стать объектом пересудов, о том, как люди лгут самим себе для того, чтобы отвечать стандартам внешнего поведения. «Peyton Place» относится к тому типу книг, которые Джордж Орвелл назвал «хорошими плохими книгами». Прежде всего потому, что автор даже не пыталась чему-то научить людей, призвать их к какому-то действию или настаивать на собственном маленьком «я». Такая наивная позиция характернее для 70-х годов, бывших куда более наивными, чем 50-е. Она не звала примириться со своим собственным ничтожным «я», утверждая в нем аутентичную ценность, но к тому, чтобы понять внутреннюю порочность всякого человека. Цель жизни не в том, чтобы стать хорошим, а чтобы понять, какой ты плохой, примириться с риском неприятных открытий. Сегодняшняя ситуация снова не такая. Она в чем-то возвращается к прежним эпохам политического, религиозного и прочего противостояния. При всех конфронтациях люди все же тянутся к групповому объединению, то есть к своим. Имеет место новый конформизм, отчуждение собственного «я» в коллективной принадлежности. Вот почему остается значимым урок скромной книги Грейс Мэттелес. Можно считать, что она всего лишь написала имевшую успех мыльную оперу, и успех вскружил ей голову и привел к смерти в 39 лет от алкоголизма. Но в истории этой жизни та же притча, что в романе «Peyton Place». Жизнь всегда индивидуальна, и не на кого списывать свою ответственность.
На «Волнах свободы» вы слушаете эссе Бориса Парамонова «Голые американцы».
Скромная книга, вызвавшая сенсацию, это известный феномен, случающийся в разные времена и в разных странах. В Советском Союзе как раз в том же 56-м году произошло подобное. Роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Фильм «Peyton Place» я, как уже было сказано, смотрел, но книги, понятно, не читал, да и незачем сейчас. Мне только попалось упоминание о ней в интернете, в старых рецензиях на «Лолиту», когда отмечался юбилей этой, куда более знаменитой книги.
У одного рецензента было сказано, что «Лолита» при всех ее контроверсах, безусловно, не такой мусор, как «Пейтон Плейс». Интересно, однако, само это сопоставление обеих книг по признаку сексуальной тематики. Вот на этой тематике и остановимся, чтобы понять уникальность книги Грейс Мэтэлас, причем гораздо большую для Америки ее важность, нежели высоколобая порнография «Лолиты». Для этого надо вкратце пересказать содержание книги и фильма. Итак, в Пейтон Плейс живет со своей дочкой, ученицей выпускного класса, Констанция Маккензи, вдова, содержащая магазин женской одежды. Дочь ее Алисон, девушка блестящая, с большими литературными способностями, мечтающая, естественно, стать писательницей. Лучшая подруга Селина из бедной семьи. Ее мать ходит к Маккензи убирать дом, а отчим, Лукас Кросс, пьяница-дворник, работающий в той же школе. Важен также одноклассник Норман Пейдж, юноша очень зажатый, уединяющийся, целые дни проводящий в городской библиотеке. Алисон старается его как-то оживить, вывести из ступора, даже целуется с ним и вообще предлагает как бы курс взаимного сексуального обучения. Девочки и мальчики должны помогать друг другу. Все это в чрезвычайно корректных формах. Норман говорит, что от девочек его всячески отваживает мать, внушающая ему, что никто не будет любить его, как она. В доме у него тяжелая психологическая атмосфера, поэтому он и сидит в библиотеке. Затем начинаются всяческие разоблачения. Алисон узнает от матери, что она незаконно рожденная, что ее отец был женатым человеком. Она плод любви, а не канонического брака. При всей ее смелости Алисон поражена и травмирована. Тем временем происходит трагедия у Селины. Ее изнасиловал отчим Лукас, она забеременела. При очередной попытке с его стороны Селина, убегая в лес, падает, у нее выкидыш. Она признается доктору в происшедшем. Он покрывает ее, сделав вид, что была операция аппендицита, но заставляет Лукаса подписаться под признанием в изнасиловании. Он обещает спрятать документ в сейф при условии, что Лукас немедленно уберется из города. Мать Селины, узнав обо всем, кончает с собой. Начинается война с Японией. Алисон, поссорившись с матерью, не могущая простить ей нанесенной травмы, уезжает в Нью-Йорк. Юноши призваны в армию. Неожиданно возвращается Лукас, обретший самоуверенность в качестве военного моряка, и снова пристает к Селине. Она его убивает кочергой. Суд. Приезжает на процесс подруги Алисон из Нью-Йорка. Чтобы спасти Селину, доктор показывает старый документ. Оправдательный приговор. Тут же случившийся в отпуску Норман, вся грудь в орденских ленточках, преодолевший в армии свои былые комплексы, полноправным участником дружеской пирушки, входит в дом помирившихся матери и дочери Маккензи. Мать, кстати, тоже справилась с ситуацией изгойства и открыто общается с прогрессивно мыслящим директором школы, с приезда которого в город начинается фильм. Он настолько прогрессивен, что думает даже ввести в школе курс сексуального образования. История, как видим, не очень сложная. Что поразило и шокировало американцев, это тема инцеста. Лукас какой-никакой, а все же номинальный отец Селины. Даром, что между ними нет кровного родства, и кровосмешением происходящее не назовешь. Американцы даже сейчас были шокированы случаем Вуди Аллена, которого обличили в связи со своей «дочкой», в кавычках, сиротой-приемышем его сожительницы, не жены, Мия Фэрроу. Хотя он на этой вполне зрелой девице женился, пятно кровосмесителя до сих пор на нем. Но что еще важно в книге и в фильме «Пейтон Плейс», и что, кажется, не пожелали понять критики, не говоря уже о читателях и зрителях, то, что там есть вторая, скрытая, инцестуозная тема – Норман Пейдж и его мать. Все в поведении Нормана говорит о его сексуальной травмированности. И эта тема, открытая, невыговоренная, тем не менее тяготеет над фильмом, углубляя его мрачный колорит, несмотря на приятные краски местного пейзажа и тогдашних одежд. Вот в этом сочетании и заключается шок «Пейтон Плейс». Грейс Мэтэлас действительно срывает одежды с обывателей, и тогда оказывается, что все мы голые под своим платьем, и все переживаем чувства, свойственные голому человеку. Это игра на контрасте, причем очень резком. В воображении невольно всплывает фигура развратника, одевающего вполне зрелую партнершу в школьную форму. И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет, как сказал поэт. Эта истина дошла и до обывателей Peyton Place, которые и есть Америка на всем ее пространстве. Конечно, практика людей всегда и везде одинакова, но язык культуры часто с ней резко расходится. Вот это и есть конформизм старой, отнюдь не до конца изжитой Америки. Из той же истории кино. Революционным было появление в каком-то фильме слова «аборт» в начале 60-х годов. Ну, а потом пошло-поехало. Сейчас нет ни одного фильма, рассчитывающего на коммерческий успех, в котором не присутствует сцена совокупления, данная со всеми ухватками голливудской акробатики. Вообще, секс, как известно, главная тема современной культуры. А ведь было время, когда и в Америке, в представлениях той же Констанции Маккензи, секса не было, как в представлении той советской женщины, которая поразила американскую телеаудиторию таким заявлением. Это далеко не легкомысленная тема, и есть основания снова и снова настаивать на ней. Ведь у Peyton Place была настоящая, а не выдуманная жертва, сама автор романа Грейс Мэттелес. Почему это она в 39 лет допилась до смерти, несмотря на успех и деньги? Она написала еще 4 романа. На ее книге лежит явственный отпечаток сексуальной травмы, которую она не смогла изжить. Сегодня она бы осталась жива. Опять о кино. В одном фильме Теда Солонса, новый Вуди Аллен, только гораздо злее, острый, едкий, девица решает написать роман, но не знает, о чем писать. Меня даже в детстве не изнасиловал отец. А если бы изнасиловал, то и написала бы, и имела бы успех, и, в отличие от Грейс Мэттелес, не умерла бы молодой. Современную культуру часто называют «victim culture» — культурой жертв. Почему так носились с покойной принцессой Дианой? Она, видите ли, была жертвой ригористических нравов Букингемского дворца. Так ведь в определенном смысле и была. Так что не будем ностальгировать по прекрасному или, по крайней мере, внешне благопристойному прошлому. Пускай молодые люди раскрашиваются татуировкой, обнажают пупы и вставляют туда железки. Авось дольше проживут.
Вы слушали эссе Бориса Парамонова «Голые американцы». Говорит Радио Свобода. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Ее герои – Бенджамин Бриттон и Питер Пирс.
Бриттон в одном из интервью сказал: «Я полагаю, что кульминация, высшая точка совершенства – это красиво поющий человеческий голос».
В вопросе о симпатиях и антипатиях я всегда вспоминаю, уже не помню даже, кем это сказано было, что это все определяется тем, пролетел ангел и сказал «да» или «нет».
Культуролог и музыковед Соломон Волков.
На самом деле для меня это по сию пору самое единственно возможное объяснение, настолько иррациональное и нелогичное схождение и расхождение людей по жизни, потому что все это сверху, конечно же, напоминает какое-то броуново движение, неуправляемое мельчайших частиц. Хотелось бы думать, что в этом есть какие-то закономерности, но в итоге ты склоняешься к тому, что это действительно вопрос случая, хотя бы даже и случая с большой буквы.
Британцы Бенджамин Бриттон и Питер Пирс познакомились в 1937 году, когда композитору было 23 года, а певцу 26 лет. Спустя год вместе сняли квартиру в Лондоне на Ниверн-сквер, а еще через год переехали в Америку.
Одним из существенных моментов было то, о чем не любят говорить, уклонение от воинской повинности. Та же причина, по которой Оден в свое время со своим тоже приятелем Ишервудом перебрали в Соединенные Штаты. И, кстати, их в этом, в английских, как бы, патриотических кругах их в этом и обвиняли. Так что это, кроме всего прочего, нам, может быть, спасло жизнь, как Бриттона, так и Теодена. Действительно, не дай бог, послали бы их в армию. Это было бы то же самое, как когда-то Гумилев говорил о Блоке, которого там тоже пытались было отправить на фронт и в Первую мировую войну. И Гумилев тогда заметил, что это все равно, он сказал, жарить соловьев для обеда. Существование Соединенных Штатов было весьма комфортабельным и дало ему возможность писать здесь всю эту свою замечательную музыку.
Здесь, в Штатах, Бриттон встретился с дирижером Сергеем Кусевицким, возглавлявшим в тот момент Бостонский симфонический оркестр и фонд, призванный развивать новую музыку. Он поинтересовался у композитора, нет ли у него идеи новой оперы. Идея была. От Кусевицкого Бриттон получил выгодный и интересный заказ. Так появилась на свет опера «Питер Граймс».
«Питер Граймс» был заказан Сергеем Кусевицким. Величайшая опера Бриттона, без американского заказа, осуществленного, кстати, видите, российским дирижером, выходцем из России, вполне возможно, не осуществил.
Что сделал я, чтобы заслужить возможность писать для такого артиста и человека?
Я люблю тебя за каждое отдельное написанное тобою слово. Но ты знаешь, любовь слепа. А то, что твои дорогие глаза не видят, это то, что ты дал мне все прямо с самого начала. С тебя самого в Гран-Рэпидс. Через Граймса и Серенады, и Микеланджело, и Кантиклы. Одну вещь за другой, прямо вплоть до этого великого Шенбаха. Я здесь в качестве твоего шедевра, и я живу в твоей музыке. Я никогда не смогу быть достаточно благодарен тебе и судьбе за все то небесное блаженство, которое выпало нам за эти 35 лет. Мой милый, я люблю тебя».
Сочинял вдохновленный голосом и даром своего возлюбленного. Буквально в хронологической последовательности ощущается влияние Питера Пирса с момента их знакомства и до самой смерти.
Вообще, если мы возьмем проблему композитора, сочиняющего музыку, я знаю по разговорам с композиторами, что им гораздо всегда легче сочинять музыку, так же, как драматургу гораздо легче сочинять пьесу или киносценаристу сочинять сценарий, когда они пишут роль на конкретного уже актера, которого они воображают, или актрису. Точно так же происходит и у композиторов. Если они пишут сочинение, даже не обязательно вокальное, а даже инструментальное, и не для скрипача, виолончелиста, даже для духовика, предположим, гобоиста или кларнетиста, или арфистку. Если они представляют себе этого человека, это невероятно облегчает процесс сочинения. И, конечно же, во много раз процесс сочинения облегчается, когда человек, для которого ты пишешь, твой близкий друг, а в данном случае не просто друг, но и многолетний любовник.
Успех Питера Граймса продолжили другие оперы, в большинстве которых главные партии исполнял Питер Пирс.
Специально для Пирса, имея в виду Пирса, написан Альберт Херинг, Питер Граймс, «Сон в летнюю ночь», Билли Бат, Оуэн Уингрейв и «Смерть Венеции». То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть опер. Причем из них четыре оперы – это шедевры. Херинг, Граймс, Билли Бат и «Смерть Венеции» – это шедевры оперной музыки 20 века.
Биограф Бриттона Дональд Митчелл опубликовал дневники композитора. Там есть любопытное свидетельство друга детства музыканта. Голос его матери и голос Питера Пирса были фантастически схожи. Этот друг утверждал, что когда он поделился своими ощущениями с сестрой Бенджамина, та воскликнула: «Боже, конечно!» Дональд Митчелл резюмирует: «Думается мне, в жизни Бриттона не было другой моей любимой, так композитор обращался в письмах к матери, пока в нее не вошел Питер Пирс, рассудительный, спокойный. В этом союзе именно Пирс поддерживал стабильность отношений. Бриттон играл первую роль в творческом тандеме. Он вылепил этого певца».
Если бы не вот такое его участие необычайное в жизни и творчестве Бриттона, то вряд ли вы вспоминали сегодня о Питере Пирсе. Вот. Мы в первую и последнюю очередь о Пирсе думаем как о партнере и первом исполнителе не только опер, многие вокальные циклы.
Бриттон умело преподносил своего возлюбленного. Публика им восторгалась. Соломон Волков.
Мне посчастливилось еще в Советском Союзе услышать, когда они приезжали в Ленинград, их в концерте обоих. Пирс пел, а Бриттон аккомпанировал ему на рояле. Бриттон, должен сказать, был пианистом, ну, помимо того, что был композитором, он был пианистом не менее великим, чем композитор. Это был великий пианист. Я понятия не имел об их, значит, вот такой вот интимной жизни, но для меня было абсолютно очевидно, что передо мной стоит довольно посредственный тенор, которого как бы окружает его великий партнер-пианист с такими подушками, так сказать, так его преподносит, как вот на черном бархате какое-нибудь колечко. Оно может быть недорогое, но когда если тебе его подносят на черном бархате, то оно сияет как замечательный бриллиант. A flaxen-headed cowboy, as simple as can be, a
And next a merry ploughboy I whistle o'erly. But now a saucy footman I strut in worsted lace, and soon I'll be a butler and away my jolly pace. When steward I'm promoted, I'll slip the tradesman's bill. My master's coffer's empty, my pocket's full to fill. Well, lolling in my chariot, so great a man I'll be. So great a man, so great a man, so great a man I'll be.
Конец 1974 года застал 61-летнего Бриттона в Германии, где он только что перенес операцию на сердце. Пирс был в Нью-Йорке, где ему предстоял дебют в Метрополитен-опере в шедевре своего друга «Смерть в Венеции». Из Германии Бенджамин писал:
«Милый, сердце мое, наверное, неудачная фраза, но я не могу употребить никакой другой оборот. Я чувствую, что должен написать такие слова, которые я не смог бы высказать по телефону, без того, чтобы не залиться глупыми слезами. Я, право, люблю тебя так страшно, не только блистательного тебя, но и твое пение. Я только что слушал трансляцию записи «Зимних слов», и, честно говоря, ты величайший артист из когда-либо существовавших. Каждый нюанс, тонкость, и никогда нет пережимов. Эти великие слова, такие печальные и мудрые, созданные для того божественного звука, которым ты обладаешь, полного, но всегда окрашенного для слов и музыки».
Они прожили вместе почти 40 лет, подарив 20 веку красивую историю любви и величайшую музыку.
Это то, что я люблю называть модернизм с человеческим лицом. Почему Бриттон и Шостакович подружились так в конце жизни? У них было очень схожее отношение к слушателю, к аудитории. Как раз вот в тот момент, где-то, значит, в 50-е, 60-е годы, победило окончательно и стало модным типичное для высокого модернизма пренебрежительное отношение к аудитории. По принципу, когда-то выражался Стравинский, я пишу для себя и для своего предполагаемого альтер-эго. Вот это то заявление, под которым никогда ни Бриттон, ни Шостакович бы не подписались. Их всегда волновала слушательская реакция. И они писали в расчете на то, чтобы произвести впечатление на слушателей. И достигали этого. Потому что тот же Питер Грайнс, или одна из моих любимейших опер, вообще, а не только 20 века, «Поворот винта». У меня мурашки идут по коже, когда я сижу в зале или смотрю DVD, или слушаю от одной от другой опер. Настолько там учитывается, да, настолько этот человек писал, учитывая все возможности, впечатление от этой музыки. Его волновало это. И он писал музыку, которая является доступной для нормального слушателя. Поэтому эти оперы постоянно сохраняются в репертуаре, в отличие от сочинений вот этих высоких модернистов, которые сохраняются, быть может, в истории музыки, но в репертуаре появляются крайне редко.
После операции у Бриттона случился инсульт. Опера «Смерть в Венеции» по новелле Томаса Манна, созданная для Питера Пирса, стала последней.
Я видел очень трогательные кадры последнего времени, где Пирс толкает коляску, в которой сидит парализованный Бриттон. Это невероятно трогательная сцена.
Он часто мне говорил: «Я должен умереть первым, ведь без тебя мне никак не обойтись».
Короткие истории о любви Марьяны Арзумановой. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Наша цель в Ираке остается неизменной, это победа.
Французские фирмы отстранены от участия во всех тендерах вооруженных сил Турции.
Верховный суд Израиля постановил, что президент Кацав обязан в течение недели дать объяснение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никакой альтернативы Калягину на посту председателя Союза театральных деятелей не было.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.